Говорит Радио Свобода. В Воркуте простились с последними жертвами взрывов на шахте «Северная». Почему сугубо научное событие, защита докторской диссертации историком Кириллом Александровым, стало в Петербурге предметом скандала с политической подоплекой? Накануне саммита ЕС и Турции европейские политики пытаются найти пути спасения Шенгена и решения проблемы беженцев. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. В Воркуте сегодня прошла последняя церемония прощания с погибшими на шахте «Северная». Там в результате серии взрывов 25 и 28 февраля погибли 36 человек. Среди них были как шахтеры, так и спасатели. Тела 26 горняков так и не были извлечены на поверхность. Спустя несколько дней после аварии в МЧС сообщили, что уже не надеются найти под завалами живых людей. Они были признаны погибшими. Рассказывает наш специальный корреспондент Сергей Хазов-Кассия.
26 февраля произошла серия взрывов на шахте «Северная», принадлежащей «Воркута-Уголь», во время которой погибло 30 человек. Из них 26 остались и остаются до сих пор в шахте, их тела не были извлечены. 26 февраля, собственно, началась спасательная операция по извлечению сотрудников и тел погибших. 28 числа произошел еще один взрыв, унесший жизни еще 6 человек, из которых 5 были спасателями МЧС России и 1 шахтером той же шахты «Северная». В понедельник была панихида по шахтерам. Она происходила в ДК «Олимп» в Воркуте, в центре Воркуты. И сегодня вот проходит панихида по 6 погибшим 28 числа, по 5 спасателям и 1 шахтеру. Ну, в общем-то, это большая трагедия для всего города. Здесь в любое кафе заходишь, везде обсуждают причины трагедии. Слышны слова про официальную версию технадзора, которые не очень верят. Очень много людей потеряли своих близких, знакомых. На самом деле, поскольку город очень маленький, 36 человек, они практически все воркутинцы. То есть тут не теория пяти рукопожатий, и каждый знает кого-то, кто хотя бы знает одного погибшего. Люди не верят в то, что трагедия произошла по каким-то непонятным природным аномалиям, как было доложено президенту Владимиру Путину. Практически все шахтеры, с которыми мне удалось поговорить, и теми, кто работал на шахте «Северной», работают до сих пор, и теми, кто работает на других шахтах, говорят о том, что уровень метана постоянно был завышен, и руководство и шахты «Северной», и других шахт не обращает на это внимания, потому что нужно выполнять план, поэтому не проводятся необходимые мероприятия по дегазации шахт. Вторая проблема в том, что 5 спасателей, которые погибли, собственно, на момент гибели 28 числа, специалистам многим было ясно уже, что спасать там некого и можно, в принципе, прекратить спасательную операцию. Но поскольку все-таки 26 человек, которых не достали, это много, и родственники какую-то хранили надежду на то, что кто-то, может быть, где-то остался в живых, да и тела тоже, собственно, важно получить. По прямому приказу министра чрезвычайных ситуаций Пучкова спасательная операция была продолжена. Поэтому, ну, здесь сложный, конечно, вопрос, кто виноват в смерти 6, но многие вот в толпе говорят, что можно было избежать этих смертей. Специалисты «Северстали» долго очень решали, что делать с шахтой. Поскольку «Северная» давала 1/4 угля компании, это достаточно много, они, собственно, «Северсталь» хочет остановить добычу на шахте «Северная». Сначала они хотели затопить для того, чтобы остановить пожар, потому что пожар до сих пор в шахте продолжается, и буквально 2 дня назад был очередной взрыв. Потом решили залить ее азотом, для того, чтобы, опять же, потушить огонь, а потом азот можно выпустить и проводить восстановительные работы. Но вот буквально сегодня с утра прошла информация, что все-таки, скорее всего, шахту затопят, потом воду откачают и восстановят. Это может стоить до 150 миллионов долларов и занять до 2 лет. Шахтеры, которые работают на шахте, это чуть больше 1000 человек, волнуются, что, собственно, останутся без работы, либо будут получать меньше зарплаты, чем они получают, когда работают. Руководство «Северстали» заверило всех, что увольнять никого не будут, и в то время, пока шахта не будет функционировать, шахтеры будут получать по среднему тарифу. То есть это меньше, чем они получают при выполнении плана, но чуть больше, чем они получают при невыполнении плана через тариф. Если говорить о цифрах, то вот те, кто работает на прокладке, на добыче, те цифры, которые мне озвучивали, порядка от 90 до 120 тысяч рублей шахтер может получать при выполнении плана и там, от 40 до 60 при невыполнении плана. То есть средняя вот эта арифметическая составляет порядка 75 тысяч рублей в месяц. Некоторым шахтерам предлагают перевестись на другие шахты. кто-то отказывается, потому что им неудобно далеко ездить. Кто-то, в общем, остается, по словам представителей «Северстали», выбор остается за самими шахтерами, собственно, сидеть дома и ждать, пока шахту откроют, или работать где-то в другом месте. Но сами шахтеры говорят, что, исходя из практики, они этим заверениям не очень верят, потому что, ну, скорее всего, они говорят, что их будут куда-то перенаправлять на другие шахты, либо стараться там уволить, да, чтобы не платить деньги тем, кто сидит дома.
Из Воркуты передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Одним из громких общественных событий последних дней в жизни Петербурга оказалось мероприятие сугубо научное. 1 марта в Петербургском институте истории Российской академии наук Кирилл Александров защитил докторскую диссертацию, посвященную Комитету освобождения народов России, сформированному генералом Андреем Власовым, который перешел на сторону нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Защита вызвала широкий общественный резонанс, актовый зал института был переполнен. Накануне этого Анатолий Артюх, руководитель националистической организации «Народный собор», помощник скандально известного депутата Законодательного собрания Петербурга Виталия Милонова, обратился в ФСБ и прокуратуру с заявлением о недопустимости подобной защиты. Диссертация была направлена на экспертизу с целью ее проверки на экстремизм. Наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков встретился с историком Кириллом Александровым.
Кирилл, что вы можете сказать об атаке на вашу диссертацию националистов?
По существующим правилам и требованиям защита докторской диссертации, как любой диссертации, да, вот, если она не ограничена там законодательством, она открытая, и объявление о защите вывешивается за определенное количество времени, ну, в моем случае, за 3 месяца. Сама диссертация, автореферат, размещено было на сайте Института истории, и вот этот факт, он и вызвал реакцию, на мой взгляд, совершенно ненормальную, патологическую. Пожалуйста, Институт предлагает любому критику, любому, так сказать, оппоненту прийти на защиту, изложить свои взгляды, подвергнуть критике те или иные выводы, положения, выносимые на защиту, и аргументировать свою точку зрения. Но вся эта история стала сопровождаться документами, бумагами, которые можно назвать, в общем, политическими доносами на самом деле, и попыткой оказать давление на Институт истории. Да, то есть там были написаны заявления в соответствующие государственные органы, причем о том, что, ну, я не знаю, это чуть ли там не подрыв национальной безопасности Российской Федерации, это, так сказать, соответственно, там, реабилитация власовщины, это пропаганда национал-социализма. Все это позволяет сделать заключение о том, что люди, которые обращались подобного рода документами, бумагами в надзорные органы, они не читали мои работы или не умеют просто читать. Или они хотят видеть только то, что они хотят видеть. Вот это, конечно, вмешательство в академическую дискуссию людей, которые преследуют не научные, а политические цели, пропагандистские даже какие-то и так далее, конечно, представляется неприемлемым. Причем, что очень тоже важная деталь, вот во всем этом шуме нездоровом, который поднялся, я даже не буду о компетентности людей рассуждать, которые вот прибегают к такого рода политическим уловкам, отчетливо желание увести разговор от темы по существу. Они не хотят обсуждать выводы моей работы и заключения, к которым я пришел. Они хотят обсуждать вопрос, можно ли о Власове и власовцах, так сказать, исследовать эту проблематику, соответственно, и можно ли ее исследовать, не употребляя бранных каких бы то ни было политических эпитетов. Я, например, в своей работе написал, в работе, в автореферате, что к эмигрантам это, понятно, не относится, но гражданам Советского Союза, которые оказались в рядах генералитета офицерского корпуса Власовской армии, да, эти люди совершили государственную измену. Это факт, причем который не подвергался сомнению никогда ни самими эмигрантами, ни исследователями зарубежными, ни мемуаристами, вот, и тому подобное. И я считаю этого вполне достаточным для того, чтобы расставить точки над «и», обозначить свою позицию. Но прибегать к каким-то другим коннотациям и разбираться, кто были эти люди с философской, этической, моральной точки зрения, и все это вставлять в диссертацию, мне кажется, абсолютно ненужным и бессмысленным, потому что это только отвлекает внимание читателей и коллег научного сообщества от тех выводов и заключений, к которым я
пришел. Кирилл, темой вашей диссертации вы занимаетесь уже очень давно. Еще в 2009 году издательством «Посев» был издан ваш капитальный труд «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова 1944-1945». Расскажите о вашем исследовании. Что же это были за люди? Что послужило той движущей силой, которая привела их во враждебный лагерь?
Вообще говорить не только даже о той теме, которой я занимаюсь, но в целом о сотрудничестве граждан Советского Союза с противником вне контекста процессов, происходивших в российском обществе, за первый полный 20 века нельзя. Я абсолютно убежден в том, что мотивации, поступки, выборы, действия вот этих людей, сколь бы аномальными они ни казались, они очень тесно связаны с тем, что происходило в нашей стране. Ну, скажем так, я думаю, от момента вступления на престол Николая II, то есть когда эти люди родились в массе своей или там чуть позже, и до смерти Сталина. Вот примерно в этот период. Ни в Отечественную войну 12-го года, ни в Первую мировую войну, которую в Российской империи называли Второй Отечественной, русские пленные генералы и офицеры не создавали воинских частей соотечественников для того, чтобы сражаться на стороне противника против своих соотечественников, против своего государства. Это даже трудно себе на самом деле представить. А здесь речь идет действительно вот о явлении, которое, понятно совершенно, на протяжении десятилетий по многим причинам делали вид, что его не существовало, но оно существовало. Нужно понять, какие меры вообще нужно принимать, чтобы рецидива подобных явлений не было. И это актуально, ведь войны никуда не делись, и мы живем в эпоху, так сказать, локальных войн, пускай не таких страшных и глобальных, как там Первая или Вторая мировая война, но тем не менее. Вот я пришел в результате своих исследований к следующим выводам, которыми и заканчивалась моя диссертация. Во-первых, в последней декаде апреля 1945 года, когда войска Коннор достигли своей максимальной численности, состав генералитета Власовской армии насчитывал примерно 35 человек. Я говорю примерно, потому что, может быть, 37. Там есть два белых генерала, которые имели генеральские чины по службе в русской армии, но пока нет твердых указаний говорить о том, что они в этих же чинах попали на службу Власова весной 1945 года. А общая численность офицерских кадров, вот по моим предположениям, расчетам, превысила 4000 человек. Но с чем это можно сравнить? Значит, исследователи оценивают, например, численность офицерского корпуса Северо-Западной армии Юденича. 4000 человек тоже, да, периода гражданской войны. Еще есть там схожие армии периода гражданской войны, где примерно находилось такое количество офицеров. Но дело в том, что для белых армий был как раз очень характерен высокий процент офицеров. Даже вот если брать армию Юденича, там 20 тысяч вся численность армии Юденича была, или там, может быть, чуть больше. Но его, значит, соответственно, вот примерно 4 тысячи офицеров. Здесь же как раз речь шла о том, что это 4 тысячи офицеров примерно от 120 тысяч. То есть здесь как раз мы видим скорее нехватку, да, или дефицит офицерских кадров, особенно в нижнем звене, потому что у них власовцы успели открыть только одну офицерскую школу свою, которая сделала два выпуска, причем второй выпуск подпоручиков состоялся уже 12 мая 1945 года в Чехии. Соответственно, можно предполагать, пока это предварительный вывод, что мне удалось установить более половины имен, фамилии, вернее, правильно так говорить, офицеров, и, соответственно, это какое-то направление для разработки биографики этих людей и для исследования дальнейшего в этом направлении.
Насколько уникален в российской истории этот феномен, переход на сторону врага такой большой группы офицеров?
По своим количественным показателям, да, если сравнивать с ситуацией войны 12-го года или Первой мировой войны, можно говорить о том, что этот феномен был беспрецедентный. И я думаю, что, конечно, ничего подобного в нашей истории уже никогда не повторится, потому что были экстраординарные условия сталинского социума, во многом и плену военного периода Второй мировой войны, которые все-таки уже стали частью истории на самом деле, а не текущей политики. И, соответственно, вот этот феномен сам по себе, можно сказать, что он, конечно, находится в решительном противоречии с традициями российской военной культуры. Нужно сказать, да, вот если говорить о составе офицерского корпуса, граждане Советского Союза, они составили высшее командование войск КОНО, да, то есть, ну, там, Власов, генерал-лейтенант, да, Андрей Андреевич, соответственно, главнокомандующий, начальник штаба, Федор Иванович Трухин, генерал-майор Красной Армии, советские граждане, заместитель начальник штаба Владимир Гилерович Боярский, Владимир Боярский, он более известный, соответственно, это полковник Красной Армии, начальник оперативного отдела и заместитель Боярского, полковник Андрей Георгиевич Нерянин, это полковник Красной Армии и так далее. При этом граждане СССР дали подавляющее, конечно, большинство офицеров в чинах от подпоручиков до полковников. При этом доля офицеров и генералов из числа белых эмигрантов, из числа в основном участников гражданской войны в составе белых армий, оказалась тоже достаточно велика в некоторых категориях. То есть высшее командование состояло из советских граждан, но в целом доля участников белого движения, доля белых эмигрантов в генералитете, она превысила половину. Больше половины – это белые у генералов. Если брать штаб офицеров, то есть это, соответственно, полковники, подполковники и войсковые старшины, это чин в казачьих войсках, равный подполковнику. Если брать вот эту категорию старших офицеров, то доля, соответственно, превысила белых более четверти. И если, наконец, брать командиров частей соединений от полка и выше, там, до корпуса, то, соответственно, их примерно, по моим подсчетам, вот, частей и соединений с такими командными должностями, они были равны числу 51, так вот, белые занимали как минимум 28 таких должностей, то есть, на самом деле, больше половины. Таким образом, можно сделать вывод, что эмигранты русские, в первую очередь участники белого движения, они очень заметную и важную роль сыграли и в формировании офицерского корпуса, и в создании армии Власова в целом. Хотя ведущая роль, командная на уровне высшего командования, им не принадлежала. Источники, кадры вот для создания этого офицерского корпуса, они складывались стихийно. Кто попадал в офицерский корпус? Это были, конечно, и эмигранты, как я уже сказал, и перебежчики из Красной Армии на фронте. Среди них было несколько командиров достаточно таких ярких. Ну, вот можно вспомнить полковника, командира корпуса Михаила Шаповалова, который в августе 1942 года перебежал на сторону противника на Северном Кавказе, на Кубани. Интересно то, что уже будучи в плену, когда он находился, видимо, документы долго шли, он уже находился в плену 2 месяца, а в Советском Союзе ему было присвоено следующее воинское звание генерал-майор. И это было опубликовано еще на страницах советских газет, понимаете. Но надо сразу же сказать, что перебежчиков среди офицеров Власовской армии, то есть те, кто на поле боя перебежали на сторону противника, было очень немного. В основном это были военнопленные, конечно. Военнопленные, многие из которых до попадания в плен совершенно честно исполняли свой воинский долг, сохраняли верность присяге. Некоторые из них просто внесли серьезный вклад, большой вклад, значительный в вооруженную борьбу на советско-германском фронте во время войны, да, Великой Отечественной. Ну, я не знаю такой пример, который сразу в голову приходит. В сентябре 1942 года майор Тенников сбил тараном немецкий мессершмитт, немецкий самолет в небе во время Сталинградской битвы, там над Волгой, остался в живых, потом целый год он еще летал, служил. Вот, осенью 1943 года он был сбит, попал в плен и уже в плену вступил во Власовскую армию. Это уровень просто тарана отчаянной храбрости, а можно приводить там и примеры, связанные с управлением войсками и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, все вот эти, например, рассказы последнего десятилетия, которые приобрели совершенно фантастические масштабы, например, о том, что там Власов в 20-й армии не командовал в Московской битве, в декабре 1941 года, в январе 1942 года 20-й армии Западного фронта, что он в госпитале лежал, ему все эти заслуги приписали, потом задним числом, это, конечно, на мой взгляд, не имеет ничего общего совершенно с действительностью.
Мой коллега Виктор Рязунков беседовал с петербургским историком Кириллом Александровым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 4 марта. Влиятельные негосударственные военно-аналитические организации в Вашингтоне в последнее время опубликовали сразу несколько докладов о том, что усилия истекших 1,5 лет по укреплению восточного фланга НАТО оказались недостаточными. Атлантический совет, в частности, выступил с анализом состояния армии европейских стран. Среди авторов отчета бывший генсек НАТО Яп де Хопсхефер, бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширев и экс-председатель военного комитета НАТО Джампаоло Ди Паоло. Вывод такой: для сдерживания любого российского продвижения в балтийских странах НАТО должно обеспечить там свое постоянное присутствие. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель обсудила эту проблему и ее решение с военным экспертом, соавтором концепции территориальной обороны Латвии Мартиншем Верденшем.
Во многих европейских странах существует проблема недофинансирования армии, которое произошло, начиная где-то с 90-х годов. Постепенно сокращалось финансирование, оставалось самое минимум от минимума. И в любой стране вы найдете генералов и военных, и офицеров, которые много на эту тему говорили, писали. Но, в общем-то, в основном игнорировались. Atlantic Council, Атлантический совет, это не государственная консультационная компания, которая расположена в Вашингтоне, выступила с докладом, в котором из Америки проанализировала вооруженные силы не балтийских стран, а крупных европейских стран. Германии, Италию, Польшу, Францию, Испанию. Главное резюме состоит в том, что недофинансирование достигло такой степени, что в случае большого ЧП европейского масштаба двигать силы по европейской карте будет практически некому и нечего. Это, собственно, первое такое исследование, которое прямо говорит о том, какими ресурсами обладают современные европейские страны, на которых мы очень сильно рассчитываем. Вот это тоже исследование корпорации RAND, где она указала, что именно нужно сделать и какие именно нужно силы здесь расположить в Балтии. Именно это является точкой отсчета для того, чтобы мы и наши политики могли принимать соответствующие решения, которые трудно принять одному государству или даже двум государствам по внутренним политическим причинам.
Недостатки каких сил идет речь? Да. Сколько самолетов нужно, сколько их есть, там, сколько БМП нужно, сколько их есть?
По расчетам корпорации РЭН, в Балтийском регионе нужно 7 пехотных бригад, из которых 3 усилены там. Надо сказать, что это достаточно серьезные силы, и по техническому исполнению, конечно, ни у Эстонии, ни у Латвии, ни у Литвы таких сил на сегодняшний день нету. Можно было бы говорить о том, что и Эстония, и Латвия, и Литва создали бы силы, которые соответствовали бы необходимому этому количеству, а вооружение и прочее было бы, допустим, на каких-то льготных условиях поставлено, в том числе и Западной Европы. Это некоторым образом решило бы вопрос с учетом того, что ни американцы, ни немцы, ни французы, ни одна европейская большая страна не располагает такими возможностями, чтобы разместить в Балтийском регионе 7 бригад. Просто их неоткуда взять. Ни для одной балтийской страны не является невыполнимой задачей укомплектовать 2 пехотные бригады. Даже с нынешней демографической ситуацией. У нас уже сейчас порядка 5000 солдат и офицеров. Даже чуть больше, чем одна бригада. Если мы посмотрим на Эстонию, то на недавних учениях, прошлым летом, они вывели на одни учения 13 тысяч солдат и офицеров. Это именно и соответствует тем самым 2 бригадам. Если мы возьмем литовцев, у них есть уже 1. И они заявили о том, что они будут создавать следующую. И западные страны могут помочь каким-то образом техникой, заранее разместив ее в Балтийском регионе. Принимая во внимание основополагающий акт Россия-НАТО, принятый в 1999 году, который до сих пор не денонсирован ни НАТО, ни Россией, надо сказать, что он выполняется достаточно слабо, но никто не признает, что он уже не действует. И было бы нарушением этого самого договора размещать на постоянной основе в какой-либо балтийской стране постоянную базу каких-либо сил.
Рекомендации есть разные. Например, разместить базу для учений, ну, видимо, в Адаже, да, и проводить постоянные учения, постоянно ротируя этот контингент. То есть это как бы будет не постоянная база, а постоянная учения.
Предложение, собственно говоря, описывает существующую ситуацию. На данный момент уже через учения происходит ротация небольших контингентов и американских, и германских, и войск из других стран. Такое решение достаточно элегантное, но временное. Оно не решает проблемы в долгосрочной перспективе. То есть это можно практиковать, допустим, 3 года, 5 лет, да, но это не решение проблем, чтобы осуществлять политику сдерживания. Что касается сил быстрого реагирования НАТО, особо быстрого реагирования и просто быстрого реагирования. Проблема, собственно говоря, существует в том, что это войска, которые действительно могут быть переброшены на несколько десятков самолетов. Они будут в достаточно легком вооружении, с достаточно ограниченными запасами необходимой муниции для того, чтобы вести военные действия. Им будут нужны подкрепления и достаточно быстро. Следующий шаг – это передвижение уже более серьезных основных сил и средств из Европы. А если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что достаточно непросто пройти датские проливы в условиях, допустим, конфликта вооруженного. Достаточно сложно пройти по сухопутной части, потому что у нас не соответствует ширина железной дороги, да, железнодорожными составами переброска войск с юга на север будет затруднена. Если мы берем по воздуху, надо понимать, что Россия, так же, как и Китай, развивают такую стратегию в прибрежных районах, которая называется «отказ в доступе». Сухопутными системами можно перекрыть морские и воздушные пути и оставить только пути сухопутные. А перешеек между Польшей и Литвой достаточно узкий.
Сувалкский коридор, так называется.
Да, Сувалкский коридор, да. И достаточно быстро поддается при недружественных действиях перекрытию и ликвидации. Поэтому размещение тяжелой техники заранее – это задача на сегодняшний день номер один. К примеру, Си-17, тяжелый транспортный самолет, основной самолет транспортный НАТО. Он вмещает ровно один танк «Абрамс». Это 60 тонн. И чтобы перевести, допустим, батальон, придется сделать 30 рейсов. В обычных, в мирное время это достаточно сложно, а в условиях военных действий это может быть даже и невозможно. При этом основополагающий договор Россия-НАТО не запрещает Латвии развивать свои вооруженные силы и создавать свои базы, воинские части, свой контингент.
А о каком количестве этого вооружения речь идет?
Во всяком случае, то, что мы сейчас покупаем, боевые разведывательно-дозорные машины, 100 с лишним экземпляров их, да, это соответствует примерно необходимостям одного батальона. А таких батальонов в бригаде 4. Ну вот и считайте. Это достаточно большое количество техники, для которой должно быть построена инфраструктура не только для хранения, но для обслуживания, для тренировок и прочего. Это затратно просто даже иметь такую технику. Но от этого мы никуда не денемся.
А каких угрозах сейчас идет речь? То есть, насколько я понимаю, от гибридных угроз аналитики все больше сдвигаются к конвенциональным.
Существует несколько сценариев возможного развития, причем один другой не исключающий. Например, у той же гибридной войны существует так называемая военная фаза. Информационная война, она не исключает в том числе блицкрига, не исключает развитие событий по донбасскому сценарию. Ко всему этому армия любой страны должна быть готова.
Вот еще угроза эскалации существует, поскольку Россия наращивает присутствие у западных границ, там уже 3 дивизии. Сейчас нам нужны 2 бригады, а завтра нужно будет еще больше.
Нет. Начнем с того, что Россия и те же проблемы с комплектацией персонала, те же демографические ямы, необходимо производить перевооружение, то есть не все так просто. И те 3 дивизии на западном направлении, о которых они заявляют, с точки зрения экспертных наблюдателей со стороны, не будут абсолютно новые 3 дивизии. Произойдет реорганизация уже существующих частей, пополнение, переформатирование, добавление, укрупнение, где-то уменьшение. Да? Существующие части будут структурированы по дивизионному шаблону, от которого, надо сказать, Россия совсем недавно отказалась. Перешла на бригадную систему. Что говорит о том, что Россия рассматривает следующую войну не как региональный конфликт, а больше как Третью мировую войну. Дивизионная система была характерна для периода Холодной войны и Советского Союза, когда предполагалось воевать на больших территориях, большими силами, идти ва-банк. С учетом тех проблем, которые финансовые, которые у них появились, тех же демографических проблем, единственное, что в России проще, очевидно, необходимые решения в военной сфере гораздо проще принимаются, потому что существует единое начало, и, очевидно, Путин хорошо понимает своих генералов и с ними согласен. А в демократических условиях приходится убеждать как политиков, так и общество о том, что это необходимо.
Фильм BBC, как вы считаете, именно эту цель и преследовал? Как вы считаете, это оправдано? И второй естественный вопрос. Верите ли вы в то, что конфликт может развиваться до ядерного?
Фильм, в общем-то, был создан для британского зрителя. Почему я так в этом почти уверен? Потому что для того, чтобы посмотреть его в онлайн, в тот момент, когда он вышел, мне пришлось заходить в интернет через прокси-сервер, делая вид, что я захожу из Лондона, потому что он не был доступен для зрителей в интернете вне Британии. Потом он некоторое время появился в Ютубе, тут же был убран, потом появился еще на каких-то там пиратских сайтах, но, в общем-то, доступен он и сейчас в основном для британской публики. Это первое. Второе. Он четко делится на две части. Малая часть – это все то, что касается Латгалии и Латвии во всех ее упоминаниях в этом фильме. Это настолько неважный элемент в этом фильме, что даже об этом говорить не хочется, хотя у нас все именно на нем и фокусируют свое внимание. На самом деле там могла бы быть выдуманная страна или какая-нибудь другая страна, или еще более фантастический сценарий, потому что никто не верит в то, что если в Таллине будут какие-то беспорядки, то всколыхнется вся Латгалия. Да? Это фантастический вариант уже сам по себе, поэтому я бы не советовал никому в Латгалии на эту тему обижаться. Это просто фильм не о них. Но вот вторая часть, большая часть, которая связана с дискуссией экспертов за круглым столом, это вот и есть тот самый месседж британскому обществу о том, что шутки кончились, и ситуация действительно может возникнуть, когда такие вопросы придется обсуждать. Хороший результат для нас это в том, что все-таки по итогам этой дискуссии, этого фильма, Великобритания все-таки будет принимать участие в реализации пятого параграфа. Хуже для нас то, что все-таки дискуссия на эту тему идет. То есть есть силы, которые говорят, зачем мы это будем делать, может быть, нам это не нужно, и вообще ли соответствует ли та ситуации, описанной в пятом параграфе, чисто юридически. Но никто не говорил, что дискуссии не будет по этому поводу. Что касается ядерной эскалации, я все-таки считаю, что она достаточно нереальна в современных условиях. Чувствуется, что у стран, крупных стран, есть желание порешать многие вопросы в мире именно путем силы, быстро прийти к результату. Но ни у кого нет огромного желания поставить на кон абсолютно все. Поэтому в этом смысле, конечно, в фильме есть преувеличение.
А что касается участия стран в пятой статье, что ожидают от Варшавского саммита?
Пятый пункт к реалиям сегодняшнего дня достаточно уже устарел. Не думаю, что он будет затронут или в ближайшее время изменен, потому что все-таки применение пятого параграфа – это вопрос политического решения, а не юридического прочтения. На Варшавском саммите, я так думаю, уже окончательно будет принято решение о том, что да, Балтийский регион будет защищен, в том числе принятием таких решений военно-организационных, которые могут вызвать протесты достаточно активные со стороны России. Но с учетом того, что ситуация складывается в случае военного конфликта для нас не очень удачно, по нашей географической ситуации, другого выхода, собственно говоря, нету. И еще один есть нюанс, когда мы слышим, что Россия говорит, что НАТО концентрирует свои войска у ее границ и прочее, надо понимать, что даже если мы говорим о двух пехотных бригадах в каждой стране, даже пускай они будут полностью экипированы по лучшим стандартам 21 века, это все-таки не является ударной силой, достаточной для того, чтобы атаковать или нападать на Россию. И не видеть это могут только пропагандисты и обыватели.
Наш корреспондент в Риге Мария Кугель беседовала с латвийским военным экспертом Мартиншем Вертиншем. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Европейские политики в эти дни проводят многочисленные двусторонние переговоры в преддверии назначенного на 7 марта в Брюсселе саммита Европейского Союза и Турции. Главной темой предстоящей встречи будет ситуация с беженцами, прежде всего сирийскими, вызвавшая миграционный кризис в Европе. О том, каковы перспективы решения проблемы и какие решения могут принять руководители стран ЕС и Турции по итогам саммита, Радио Свобода рассказал австрийский политолог, специалист по проблемам европейской интеграции, профессор Центральноевропейского университета Антон Пелинка. Начнем с позиции Германии. Канцлер Ангела Меркель по-прежнему настаивает на общеевропейском решении проблемы беженцев и не хочет вводить для собственной страны месячный или годовой лимит числа мигрантов, которые Германия готова принять. Хотя многие другие страны Евросоюза настаивают именно на этом. Вы считаете позицию Меркель оправданной?
Мне кажется, в своих действиях Ангела Меркель руководствуется представлением о том, что она представляет не только Германию, но и единую Европу. Она считает изменение пограничного режима внутри ЕС, на чем настаивают некоторые страны и что отчасти уже делается, нарушением действующих соглашений и правил Евросоюза. И в этом плане она права.
А что же все-таки с лимитами?
Думаю, это та политика, которую постепенно Германия будет вынуждена принять. Ведь другие члены ЕС не действуют в соответствии с духом и буквой европейских соглашений, иначе бы они приняли часть беженцев, как и предлагал Берлин. Это нарушение принципов европейской солидарности, и понятно, что Германия не может быть единственной страной, которая придерживалась бы их вопреки всему.
То есть, в целом, дело идет к переписыванию правил игры в ЕС?
Многие могут говорить, что это лишь временный кризис, что нужно разрешение этого конкретного кризиса, а потом все наладится, особенно если Европа будет пытаться все-таки действовать сообща. Но, честно говоря, я настроен скептически. Я не уверен, что эффективные общеевропейские решения в обозримом будущем могут быть найдены и осуществлены. Пока тенденция противоположная. Одно из таких решений, тем не менее, реально. Оно пользуется поддержкой практически всех. Это укрепление внешних границ Евросоюза. Другое решение – тесное взаимодействие с Турцией для того, чтобы начинать контролировать приток мигрантов еще до того, как они достигнут границ ЕС.
Явно для этого и созван саммит 7 марта. Турция, безусловно, становится ключевым игроком в ситуации с беженцами. Но насколько реалистичны надежды Ангелы Меркель и ее сторонников в ЕС на помощь со стороны Турции? У Анкары достаточно и желания, и средств для того, чтобы стать щитом Европы. Ведь Турция уже приняла более 2,5 миллиона беженцев из Сирии, больше, чем весь Евросоюз.
Тут у Европы, как говорится, рыльца в пушку, ведь Турцию, как и Ливан, можно считать одной из жертв войны в Сирии. Миллионы беженцев, покидающих Сирию, хлынули прежде всего в соседние страны. Война там идет уже 5 лет, но Евросоюз этой проблемой не замечал. Только летом прошлого года, когда потоки беженцев достигли Европы, она стала воспринимать происходящее как европейскую, а не только ближневосточную или турецкую проблему. У Турции нет реальных перспектив в обозримом будущем стать членом ЕС, но ей в этой ситуации должны быть предложены другие стимулы. Евросоюзу необходима совместная скоординированная политика с Турцией.
Какие именно стимулы Европа может предложить Турции?
Один из них просто деньги. ЕС может финансировать, частично он уже согласился сделать это, функционирование лагерей беженцев в Турции, у границ Сирии. Взять на себя большую часть содержания этих людей, пока они находятся в Турции. Это один стимул. Другой, и об этом говорит турецкое правительство, безвизовый режим для граждан Турции при поездках в стран ЕС. Но это более деликатный вопрос, потому что он будет иметь большое влияние на внутреннюю политику и политическую борьбу в самих европейских странах.
Недавно состоялась встреча глав правительств 9 стран Центральной Европы и Балканского региона. На ней был выдвинут альтернативный план на случай неудачи переговоров с Турцией. Предлагается создать новый заслон, укрепленную границу между Грецией с одной стороны и Македонией и Болгарией с другой, учитывая, что греческие власти пока не могут защитить собственные границы и упорядочить регистрацию прибывающих в их страну беженцев. Вам это предложение кажется полезным?
Мне кажется, говорить нужно только о границе между Грецией и Турцией, прежде всего морской. Если же строить заслон на греко-македонской и греко-болгарской границах, то это означает возведение заборов уже внутри ЕС, изоляцию Греции, с которой она никогда не согласится. Для нее это будет железный занавес в миниатюре. Это будет прямо противоречить каким-либо принципам европейской интеграции.
А возможно ли, учитывая действительно огромные проблемы Греции с приемом и регистрацией мигрантов, ее исключение из Шенгенской зоны?
Такая возможность есть, но я бы не сказал, что это может произойти очень скоро, пока ставка сделана на другое, на совместное укрепление греко-турецкой границы, прежде всего морской, у тех самых греческих островов, на которые и сейчас каждую неделю высаживаются тысячи беженцев. Это должно рассматриваться как задача всего ЕС, прежде всего службы Frontex, а также, возможно, и НАТО. Греция сама с этими задачами не справится. Этим должна заниматься вся Европа.
Но в состоянии ли она еще этим заниматься? Пока ЕС выглядит как дом, где живут недружные, все время переругивающиеся между собой соседи. Нынешний саммит, о котором многие говорят как о решающем, впрочем, в последнее время в Евросоюзе чуть ли не о каждом саммите так говорят, способен что-то всерьез изменить.
Не думаю, что вопрос о пограничном контроле при всей его серьезности все же представляет собой непосредственную угрозу европейскому проекту в целом. Но в долгосрочной перспективе такая угроза есть, и у меня настроение не самое оптимистичное. Однако вопрос о границах может стать началом восстановления европейского единства, для чего, как я уже сказал, эту проблему следует воспринимать как общеевропейскую, а не говорить: «Ну, это решат немцы, а с этим пусть возятся греки» и так далее. Итак, главные проблемы, которые можно и нужно решать уже сейчас – укрепление внешних границ ЕС, общие правила предоставления убежища и работа с беженцами за пределами европейских границ, прежде всего в Турции. Понятно, что нынешняя ситуация продолжаться не может. Беженцы не должны пребывать почти бесконтрольно в таких количествах в самый центр Евросоюза.
Однако общеевропейским решением активно сопротивляется группа стран Центральной и Восточной Европы, которые, наоборот, считают, что каждое государство имеет право проводить такую политику в отношении беженцев, какую считает нужной. Чем вы это объясняете?
Это
своего рода традиция в том регионе. Вспомним, что даже такой проевропейский деятель, как бывший министр иностранных дел Польши Бронислав Геремек, описывал когда-то вступление своей страны в Евросоюз как «возвращение Европы в Польшу». Но это не так. Не было такого возвращения. Было создание новой Европы, в которой национальный суверенитет добровольно ограничен в рамках общего интеграционного проекта. Это ситуация, которой никогда прежде не было, и это, по-моему, так никогда толком не поняли в Варшаве, Праге, Будапеште и Братиславе. В каком-то смысле вы даже можете назвать суть этой новой ситуации демократической версией доктрины Брежнева.
Согласны ли вы в таком случае с позицией министра обороны вашей страны, Австрии, Ханса Петера Доскоцела, который на днях заявил, что коль скоро страны Вишеградской группы не хотят принять на себя часть расходов и ответственности при решении миграционного кризиса, то ЕС стоит подумать об урезании этим странам европейских дотаций?
В принципе, да. Я, правда, не думаю, что было политически разумно говорить об этом столь открыто и в таких выражениях. Однако, если мы рассматриваем Евросоюз как сообщество, основанное на принципах солидарности, то нельзя пользоваться теми благами, которые эта солидарность приносит, и отказываться разделить общее бремя, когда в этом возникает необходимость.
Я беседовал с австрийским политологом Антоном Пеленькой. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 4 марта. У микрофона Ярослав Шимов. В Праге вышла в свет книга Ондрея Кундры, чешского журналиста и аналитика, специализирующегося на вопросах безопасности. Она называется «Агенты Путина. Как российские шпионы крадут наши секреты». В книге описывается прошлое и настоящее российских агентов в Чехии, детали ряда операций, связанных с обнаружением шпионов, работавших на Москву, и говорится о том, что небольшая страна в центре Европы давно стала местом шпионских игрищ, в которых агенты спецслужб России играют очень заметную роль, а противостоять им становится все сложнее. Дополнительное внимание к книге было привлечено благодаря недавнему шпионскому скандалу. Он связан с обменом ливанского торговца оружием Али Файяда, арестованного в Праге в 2014 году, на 5 граждан Чехии, похищенных в Ливане летом прошлого года. Выдача Али Файяда, которого подозревают в организации поставок российского оружия на Ближний Восток, добивались Соединенные Штаты. О деле Файяда и активности российских спецслужб в Центральной Европе я побеседовал с автором книги «Агенты Путина» Ондреем Кундрой. Вы пишете, что Чехия и, прежде всего, Прага в последние годы превратилась в один из главных очагов активности российских спецслужб в Центральной, а может и во всей Европе. Каковы основания для таких утверждений?
Таких оснований несколько. Среди них исторический фактор. Напомню, что еще в конце 60-х годов 20 века СССР создал в Праге на базе своего посольства нечто вроде резидентуры. Это была новинка, потому что ранее резидентуры действовали в западных странах, но не в странах-сателлитах Москвы. То, что это произошло, было связано с реформами Пражской весны, которые СССР не нравились, и было принято решение о создании такого разведывательного центра. Те агенты КГБ, которые здесь появились, имели в качестве задания подрыв реформистского курса тогдашнего руководства Чехословакии, укрепление политического влияния Москвы. Как мы знаем из истории, это удалось, хотя в конечном итоге Кремлю пришлось прибегнуть к военному вторжению. Опыт деятельности спецслужб, показавшийся успешным, затем стали внедрять и в других странах Восточного блока. Так что исторические корни в данном случае довольно глубокие.
А после падения коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе в 1989 году и последующего распада Советского Союза что-то изменилось?
Изменилось самоотношение тоже в 90-х годах.
Изменилось на какое-то время отношение новой российской власти к унаследованным от прежнего режима спецслужбам. Ельцин, как известно, КГБ не слишком доверял, разделил его на несколько отдельных спецслужб. В целом, начало 90-х было для российской разведки эпохой неуверенности. Одновременно в бывших странах Восточного блока, в том числе и в Чехии, проходили экономические реформы, приватизация, сопровождавшаяся различными злоупотреблениями. К этим процессам проявляли интересы организованные преступные группы из бывшего СССР, появившиеся здесь. Иногда к их деятельности оказывались причастны и бывшие сотрудники КГБ. Иными словами, эти люди отсюда по-настоящему не уходили. С приходом к власти Владимира Путина ситуация меняется. По данным ряда западных спецслужб, именно тогда Москва приняла решение сделать Чехию базой для своей разведывательной деятельности во всем центральноевропейском регионе. Это для них удобнее, учитывая в частности соотношение сил между, например, немецкой и чешской контрразведками. Немецкая спецслужба БНД значительно крупнее, опытнее, лучше финансируется и так далее. Чешская контрразведка БИС, напротив, невелика. Есть данные, что ее отделение по борьбе со шпионажем способно вести круглосуточное наблюдение по всей республике лишь за 5 объектами одновременно. Российская же агентурная сеть у нас, очевидно, куда многочисленнее, чем 5 человек, и чувствуют они себя здесь куда уютнее, чем в западных странах.
А сколько их примерно? Есть какие-то данные?
Точных данных, конечно, нет. Контрразведка в своих отчетах утверждает, что по меньшей мере треть сотрудников посольства России в Праге связана с российскими спецслужбами. Всего этих сотрудников около 140. Огромное количество для диппредставительства в столь небольшой стране, как Чехия, что уже о многом говорит. Кроме того, есть консульство в Брно и в Карловых Варах. Приплюсуем к этому тех возможных агентов, которые не пользуются дипломатическим прикрытием, а работают в обычных гражданских профессиях. Предприниматели, врачи, журналисты и так далее. В совокупности речь может идти о многих десятках и даже нескольких сотнях человек, в той или иной мере связанных со спецслужбами Российской Федерации.
Давайте уточним, кого именно вы имеете в виду? Кадровых сотрудников спецслужб или тех, кого на жаргоне тех же спецслужб именуют агентами влияния, то есть людей, которые способны оказывать влияние на свое окружение, близких или друзей из числа местных жителей, пропагандировать те или иные идеи, популяризировать политику Кремля и прочее?
Я имею в виду тех и других. Конечно, сотен кадровых разведчиков здесь нет, но если учитывать и тот разряд людей, о которых вы только что сказали, в такой серой зоне между регулярной профессиональной разведывательной работой и обычной цивильной жизнью, то таких действительно немало.
Были ли какие-то громкие дела, связанные с деятельностью российских агентов в Чехии?
Наиболее детально описанный случай, о котором я рассказываю в своей книге, это дело российского агента Роберта Рахарджа, выходец из России, его отец был родом из Индонезии. Это как раз пример агента, раскусить которого было очень непросто. Он жил здесь с начала 90-х годов, учился в вузе, потом завел семью, получил чешское гражданство. Работал психологом в одном из исправительных учреждений. Как установила позднее контрразведка, Рахарджа завербовал во время летнего отпуска на одном из островов в Средиземноморье. Он был технически оснащен. У него был специальный передатчик, который он прятал в тайнике у себя в ванной.
Информация до русского.
Как его разоблачили?
Наводку на него чешской контрразведки дали спецслужбы одного из союзных государств. Потом Рахарджа довольно долго держали под наблюдением. Успехом было то, что удалось установить тех людей, с которыми он контактировал, и которые могли предоставить ему неумышленно, по незнанию и неосторожности, некую информацию, интересную для российских спецслужб.
тюремный психолог. В каких кругах он мог завязывать знакомства?
Как ни странно, в довольно высоких сферах, прежде всего среди военных. Из-за него потом были уволены со службы трое высокопоставленных чешских офицеров и генералов. Было установлено, что, общаясь с Трахарджа, они по легкомыслию стали источниками информационных утечек. Тут ведь сложно. Иногда какие-то сведения, в том числе личного характера, на первый взгляд выглядят банально, но в руках иностранной разведки могут служить, например, инструментом шантажа. Скажем, у кого из высоких армейских чинов какие слабости, за кем какие грешки водятся. В конце концов, операция против Рахарджа полным успехом не увенчалась. Ему удалось бежать в Россию, прихватив с собой компьютер. Трудно сказать, что в нем было. Я не уверен, что и нашим спецслужбам это известно.
Из вашего рассказа вырисовывается картина не самая лестная для чешских разведслужб. И денег им не хватает, и сил, и шпионы у них из-под носа убегают. Почему так? Ведь, с другой стороны, практически каждый раз в ежегодном отчете контрразведки БИС отмечается, что активность иностранных, прежде всего российских спецслужб в Чехии, не уменьшается, что это является серьезной угрозой национальной безопасности и так далее. Политическое руководство страны на это не обращает внимания?
Я не хочу сказать, что наши спецслужбы ничего не делают. Они, конечно, по мере возможности пытаются бороться с этими угрозами. Проблема в том, что, насколько я могу судить, они не получают ясного и однозначного задания от политиков. Вот приоритеты, над ними работайте, представляйте результаты своей деятельности, а мы гарантируем, что, исходя из этих результатов, будем принимать необходимые меры. Например, я в своей книге описываю, как несколько лет назад спецслужбы направляли тогдашнему президенту Вацлаву Клаусу аналитические записки, из которых следовало, что возможное заключение крупной сделки в энергетической отрасли с одной из российских компаний, проявлявших к этой сделке интерес, несет в себе риск с точки зрения национальной безопасности. Президент наложил на одну из этих записок резолюцию в том духе, что не надо ему такие глупости писать. Естественно, подобная реакция способна только демотивировать спецслужбы. И, конечно, ограниченный бюджет этих служб – еще один негативный фактор. Есть и другие моменты. Сравним Чехию, скажем, с Эстонией, где угрозы в сфере безопасности со стороны России еще большие, чем здесь. Там, во-первых, спецслужбы имеют то четкое политическое задание, о котором я уже говорил. А во-вторых, если им удается разоблачить шпиона, то вся его история, естественно, с неизбежными ограничениями, связанными со спецификой работы спецслужб, но тем не менее, становится достоянием гласности, обнародуется в ясно и четко написанных отчетах контрразведки. Общество видит, чем конкретно занимаются спецслужбы, за что едят свой хлеб, чем опасен шпионаж. Увы, у нас это иначе. БИС – закрытая структура, с общественностью и СМИ она практически не контактирует. В результате даже о позитивных результатах их работы никто толком не знает. А общество, в свою очередь, не осознает, где находится и что собой представляют угрозы его безопасности.
В последнее время много говорят о пророссийских симпатиях некоторых ведущих чешских политиков, прежде всего президента Милоша Земана. Учитывая описанную вами ситуацию, можно ли вообще считать Чехию надежным союзником западных стран? Или это слабое звено среди членов Евросоюза и НАТО?
Я бы так все-таки не сказал. У нас парламентская республика, внешнюю политику и политику в области безопасности определяет в первую очередь правительство. А оно, насколько можно судить по его шагам, осознает новые угрозы и стремится к тому, чтобы страна была тесно связана с евроатлантическими структурами. В этом отношении правительственную политику можно назвать вполне приемлемой. Президент, да, по каким-то своим причинам, о которых можно только гадать, играет на руку Кремлю своими высказываниями и такой политикой ослабляет страну.
Что вы думаете о деле Али Файяда? Совершили ли в этом случае чешские власти и спецслужбы ошибку?
В этом деле еще есть немало вопросов без ответа, но исходя из того, что уже известно, могу сказать, что, видимо, ошибка была совершена. Взглянем на всю эту ситуацию. В Ливане похищают группу чехов, которую потом обменивают на торговца оружием Али Файяда, арестованного в Чехии, причем его выдачи добиваются США. В результате обмена Файяд не попадает в Америку, чего он, надо полагать, боялся. Он едет домой в Ливан, а пятеро чехов тоже домой в Прагу. Но один из этих чехов, сотрудник нашей военной разведки, который ехал в Ливан, чтобы получить некую информацию о другом чехе, чешском гражданине, ранее похищенном в другой стране, в Ливии. В результате этот разведчик тоже становится заложником, обмененным в числе других на Фаяда. О каком-то успехе с точки зрения спецслужб тут, по-моему, говорить трудно.
Каким выводом или, может быть, прогнозом на будущее вы пришли в результате своих расследований и наблюдений, вошедших в книгу «Агенты Путина»? Кремль будет продолжать проявлять интерес к Чехии и шире к Центральной Европе?
Думаю, да. Об этом можно судить хотя бы по усилившейся активности разных пропагандистских веб-сайтов. Несомненно, будут пытаться влиять на политическое руководство, ослаблять позиции тех партий и лидеров, которые видят в нынешней политике Кремля угрозу, и наоборот, поддерживать в том числе и финансово тех, кто проводит дружественную Москве линию. Это, например, президент Земан или некоторые политические силы, которые сегодня еще кажутся относительно маленькими и маргинальными, стоящими на экстремистских, ксенофобских и националистических позициях. В условиях миграционного кризиса и при определенной российской поддержке такие силы могут приобрести популярность. Именно поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы здесь произошло нечто похожее на то, что было уже в упомянутой мною Эстонии. В 2008 году у них был огромный прокол с российским шпионом Германом Симом, эстонским офицером, который передавал Москве информацию из структур НАТО. Это было воспринято эстонским обществом как национальный позор. Произошла определенная внутренняя мобилизация, в том числе и спецслужб, и за последние годы там были задержаны по меньшей мере 4 агента российской разведки. Если общество понимает, за что оно борется, то в конечном итоге оно становится более свободным, решительным и здоровым.
Себеведомнейший, свободнейший, здоровейший.
Я беседовал с чешским журналистом и аналитиком Ондřejem Kundrou, автором книги «Агенты Путина». Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.